вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус. Нотариус, вице-президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Иван Соколов. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Иван, расскажите, о чем, какие вопросы вам сегодня можно задавать, могут задавать наши слушатели.
Сегодня мы традиционно, я с удовольствием буду отвечать на вопросы, которые относятся к компетенции нотариуса. Это вопросы, касающиеся оформления наследственных прав. Это вопросы, касающиеся регулирования семейно-брачных отношений. Это участие нотариуса в помощи бизнесу и вопросы, связанные с этими темами.
Наши средства связи, друзья, все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также у нас идет видеотрансляция в телеграм-канал, в ютуб-канал и ВКонтакте. И вот первый вопрос задают. Расскажите, пожалуйста, нужно ли заверять... Но, насколько я понимаю, когда человек берет в долг деньги, заверяете доверенность у нотариуса, или она действительно и без нотариуса?
Тут нужно немножко более подробно разобрать, я постараюсь коротко ответить. Доверенность — это документ,
который... Да можно не коротко, нормально отвечайте, как вам лучше.
Доверенность — это документ, который позволяет одному лицу сделать что-то за другое лицо и реализовать те полномочия и функции, которые написаны в тексте доверенности. То есть то, что мы доверили. Например, я доверяю кому-то получать мою, приходящую на мое имя почтовую корреспонденцию. Это называется доверенность тогда, когда меня представляют. В поставленном вопросе речь идет про займ. Здесь, наверное, правильнее ответить так. Заверять договор займа. Нужно ли заверять договор займа в этой ситуации, когда мы кому-то одалживаем или у кого-то одалживаем, да? И в этой ситуации возникает вопрос, для чего мы это делаем? Для того, чтобы любые документы оформлять, для того, чтобы оформить это юридически, и это имело определенную юридическую силу и имело юридические последствия. Так вот, когда мы... Это как правильно дать в долг называется. Чтобы правильно дать долг, нужно, безусловно, конечно же, оформить в письменной форме договор. Такой договор будет именоваться договором займа, и обращение к нотариусу в этой ситуации послужит дополнительной гарантией того, что впоследствии права всех сторон будут защищены. Ну, почему? По нескольким соображениям. Конечно, во-первых, потому что нотариус абсолютно в каждой сделке обязан установить действительные намерения сторон, что каждая из сторон намеревается сделать, это выяснить, после этого предупредить о тех последствиях, которые наступят в результате совершаемых действий, и разъяснить все положения закона, которые касаются той или иной сделки. В частности, в поставленном вопросе речь идет, конечно, о договоре займа. Это первое. И второе, немаловажно, если будет неисполнение. Мы оформили, денежные средства предоставили, наступил срок, деньги не возвращаются. Что делать? Если мы говорим о том случае, когда это не оформлено вовсе или оформлено не у нотариуса, то здесь однозначная перспектива – это судебная перспектива, в рамках которой мы должны будем еще доказать те обстоятельства, на которые мы ссылаемся. Просто так прийти и сказать, мне должны и получить, конечно, не получится. Для этого нужно будет доказать, приводя соответствующие доводы, аргументы и документы. В ситуации в том случае, когда договор оформлен у нотариуса, и нотариус проверил законность сделки, разъяснил, предупредил о последствиях, в этой ситуации взыскание задолженности, неуплаченные вовремя, и процентов по такой задолженности, если, конечно, она предусмотрена, проценты за пользование предусмотрены договором, может быть произведено в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. То есть, что простым языком. Нотариусу представляется комплект документов, нотариус его изучает, и после этого он выносит распоряжение о взыскании таких денежных средств, минуя суд. То есть суд обращаться в этой ситуации не нужно, а нужно будет сразу обращаться в службу судебных приставов для принудительного, для получения этих денег.
Когда вы сказали, постараюсь коротко, а я сказал, можно подлиннее, я теперь понимаю, лучше коротко. Очень развернутый ответ, но это прекрасно. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, это Нина Ивановна. Скажите, пожалуйста, нотариус оформляет вот договор купли-продажи, дарения или ренты пожизненного содержания? И какая сумма взыскивается с того или иного договора?
Нина Ивановна, добрый день, вопрос понятен. Нотариус оформляет и договор купли-продажи, и договор дарения, и договор пожизненного содержания с иждивением. Для каждого из этих видов договоров установлен свой нотариальный тариф, который определяется законом. То есть ответить сейчас затруднительно. Почему? Потому что в зависимости от субъекта тарифы могут некоторым образом незначительно отличаться, это первое. И второе, конечно, во всех этих договорах конечная, размер конечного тарифа будет зависеть от стоимости передаваемого имущества. Поэтому вот в цифрах сейчас я ответить на этот вопрос не смогу по этим соображениям.
Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо. Нина Ивановна, пожалуйста. Так, и вот еще вопрос, значит, от Рубина или Рубинов, я не важно, как, не могу прочитать правильно, извините, если ошибаюсь. Вы можете сопровождать сделку купли-продажи квартиру?
Да,
квартиры.
Конечно. Да, конечно.
Прям от начала и до там хранения денег, передачи денег, подписания договора купли-продажи. Ну, то, что вот вы сейчас сказали, в принципе, и именно интересует финансовый вопрос.
Да, здесь финансовый вопрос, безусловно, да, я коротко постараюсь рассказать. Значит, что, когда мы говорим о купле-продаже, что на сегодня закон предоставляет нотариус какие полномочия? Ну, конечно, это подготовительная стадия, то, о чем я рассказывал ранее, да, установить намерения, установить условия, согласовать эти стороны согласовывают, это все излагается в проект договора. Дальше проводится большая комплексная проверка объекта, комплексная проверка в отношении сторон сделки нотариусом. Дальше происходит стадия нотариального удостоверения договора и направление на государственную регистрацию в органы Росреестра, потому что мы помним, что вся недвижимость в Российской Федерации, она подлежит государственной регистрации в Росреестре. И немаловажный момент, то, собственно говоря, в чем поставлен вопрос, касается расчетов. Ведь важно что? В сделках с недвижимостью ключевое – это, с одной стороны, недвижимость, права на нее, вернее, с другой стороны, это деньги. С одной стороны, деньги, с другой стороны, права на недвижимость. И сегодня, конечно, максимально удобный способ расчетов по сделкам с недвижимостью – это публичный депозитный счет нотариуса. В этой ситуации также стороны в денежные средства вносят на счет покупатель, нотариус проверяет условия сделки, удостоверяет, направляет на регистрацию, после этого, проверив наступление условий для выдачи, выдает эти денежные средства продавцу. То есть полностью сопровождая на полном цикле эту сделку.
Безопасно.
Абсолютно.
На все 100.
На все 100.
Так, 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Я вот по поводу темы одалживания денежных средств хотел уточнить такой момент. Вот чтобы, например, ну просто, например, мне нужно большую сумму денег одолжить, ну, например, у работодателя. Чтобы его, ну, убедить в этом, и у него были гарантии, вот в этом договоре займа можно, например, прописать то, что в случае, значит, ну, это денежные средства на покупку недвижимости, например, и в договоре прописать, что, ну, в случае там неотдачи долга вовремя там и прочее, там обязуюсь, значит, эту недвижимость, например, продать, ну, с целью возвращения средств, там, ну, то есть такие обязательства.
Ну, в учет занятых денег, да.
На случай, если там не будет возможности возвращать.
Вопрос понятен. Скажите, пожалуйста, а как можно к вам обращаться?
Алексей.
Алексей. Алексей, вопрос понятен, спасибо, сейчас отвечу. Значит, что касается обязывания совершения определенных действий, думаю, что мы должны, вы, вернее, должны в этой ситуации пойти следующим путем. Коль сколько работодатель предоставляет или планирует предоставить денежные средства для приобретения объекта недвижимости, то целесообразно в этой ситуации и интересы работодателя учесть. Да? Как, что будет гарантией его возврата? Как он получит обратно? За счет чего денежные средства? Сумма большая, ясно, недвижимость дорогая, поэтому ему нужно прогарантировать и свои интересы. При этом вам нужно приобрести объект недвижимости. В этой ситуации совершенно нормально, и практика это повседневно использует, такой подход. Залог возникает. Вы приобретаете эту квартиру, и эту квартиру передаете в залог своему работодателю. Что такое залог? Залог – это способ обеспечить исполнение вами обязательств по возврату долга. То есть, если вы исполняете свои обязательства по возврату, все замечательно и прекрасно, выполнив их, залог прекратится. Если вы этого не сделаете, то в этой ситуации работодатель как раз-таки вправе удовлетворить свое требование денежное к нам за счет стоимости предмета залога.
В смысле, квартиру на работодателя переписать?
Не переписать, я сейчас расскажу. В этой ситуации обращается взыскание. И для понимания, как это происходит, вы на свое имя приобретаете объект недвижимости, то есть вы, Алексей, становитесь его собственником, при этом ваше право собственности в реестре, о котором я вот сегодня упоминал, Единый государственный реестр недвижимости, будет обременено правом залога и ипотеки работодателя, в пользу работодателя. То есть вы являетесь собственником, он является залогодержателем.
Угу.
И в случае, если обязательства не будут исполнены, то работодатель вправе удовлетворить свои требования, обратив взыскание на предмет залога.
Алексей, мы ответили.
Ну, то есть он не заберет его, ну, например, я там осталось 90% я заплатил, осталось 10%, он в итоге просто взыскание, чтобы, ну, там, например, обяжет продать, чтобы вернуть эти там остаток долга. Он же там, ну, не сможет забрать квартиру.
Но она 90%. Ваша. Иван же сказал, квартира ваша остается, да. Но она под залогом у работодателя. Нет, он не сможет у вас ее забрать.
Я должен пояснить.
Заставить или продать.
Обращается взыскание на предмет залога. И в этой ситуации объект залога реализуется. Запускается специальная процедура, по которой эта квартира... Она не остается работодателем, он не становится ее собственником. Она продается другим лицам, и за счет вырученных денежных средств удовлетворяются требования. Да, вот те неисполненные обязательства.
А остальные средства
возвращаются вам. Да, но вы в рамках, когда процедура это длящаяся, это не процедура одного дня, но в рамках этой процедуры вы в любое время, как должник, можете прийти и исполнить обязательства, прекратив тем самым процедуру обращения взыскания. Вот таким образом это работает.
Все понятно.
Пожалуйста. Преступлений в наследство, если завещания нет, устанавливает нотариус, что входит в наследство, и есть ли какие-то долги. Так, и в какой момент надо принимать решение, вступать в наследство или нет, спрашивает Саша. Немного корявенько, но вы поняли, да?
Понятно, о чем речь, да. Ну, начнем со срока вступления наследства. Законом установлен 6-месячный срок со дня смерти. В законе указано со дня открытия наследства. Днем открытия наследства является день смерти. Соответственно, со дня смерти у наследников есть 6 месяцев для того, чтобы принять наследство или его не принять. Каким образом принимается наследство? Оно принимается путем обращения. На самом деле, два способа принятия, но мы говорим вот такой простой, чтобы лишних вопросов не порождать в этой ситуации. Мы говорим о способе, когда такой наследник обращается к нотариусу в регионе проживания умершего обязательно по последнему месту жительства с заявлением о принятии наследства или с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. И для этого есть 6 месяцев. Принятое наследство до истечения полугода можно отказаться. Если мы сначала отказали, впоследствии отказ не может быть изменен и взят обратно. Дальше, что касается розыска имущества и долгов. На сегодня нотариус вправе направлять запросы в соответствующие реестры, в кредитные организации, в Федеральную налоговую службу, в органы безопасности дорожного движения для того, чтобы определить состав наследственного имущества. Конечно, здесь нотариусу, наследнику нужно направить нотариуса по тому пути, где разыскивать. По умолчанию сам нотариус, конечно, не будет во все эти органы направлять, поэтому нужно сказать, что у наследодателя были денежные средства в банках. Я предполагаю, что это банки такие-то, такие-то, такие-то. Что дальше происходит? Дальше нотариус направляет соответствующий запрос в ФНС России. ФНС России на сегодня ведет учет кредитных учреждений, в которых открываются счета у физических лиц, и сообщает эту информацию нотариусу. После этого нотариус запрашивает каждый из банков, который устанавливается из ответа ФНС России, и получает информацию о наличии денежных средств, и также в этих же ответах банки сообщают о наличии кредитных обязательств, есть они или нет.
Такие обязательства. Иван, а можно такой вопрос? А вот вы, например, как нотариус, можете ответить или найти человека, который, например, ну вот у меня есть родственники в Петербурге. Живы они, не живы, не общаемся. Очень давно уже, ну, как-то потеряны. Они дальние. Вдруг я становлюсь наследником какой-нибудь квартирки в центре на Невском или еще что-нибудь. Я так звоню и говорю: Иван Дмитриевич, а вы можете узнать, наследник я или нет? Вы такую информацию можете предоставить? Потому что много людей спрашивают о том, могут ли найти нотариусы наследство, типа того,
да, по базам. Да, собственно, об этом я и рассказываю. Если мы говорим о недвижимости, нотариус аналогично, как я рассказывал про ФНС, запрашивает Росреестр. Что у наследодателя есть, у умершего?
Нет, а если я не знаю, умер он или нет, этот наследодатель?
А если вы не знаете, умер или нет, то здесь, собственно, и звонить нотариусу не нужно. Почему? Потому что вы совершенно спокойно можете сделать это самостоятельно, обратившись к...
Позвонить этому пока еще не умершему.
Не совсем, не совсем так. Нет, конечно, вы так не сделаете. Вы можете обратиться, если вы подозреваете, что смерть произошла, и подозреваете, что, возможно, открыто наследственное дело, вы совершенно спокойно обращаетесь к порталу Федеральной нотариальной палаты. Есть сервис в открытом доступе, поиск называется, сервис розыска наследников. И введя там совершенно простой формат, логический контроль, введя туда данные, вы получите информацию о том, есть наследственное дело или нет, и у кого из нотариусов оно ведется в производстве. Это открытая информация.
Прекрасно. Господа, получили информацию, действуйте. Добрый день, как вас зовут?
Ой, здравствуйте, Татьяна. Скажите, пожалуйста, по поводу завещания. Обязательно его у нотариуса оформлять? И вот как от руки можно написать и оставить, типа, в квартире? Или надо идти к нотариусу? И что указывать там? И адрес, год рождения, кому ты завещаешь, и все на свете там. Или только фамилия, имя, отчество?
Мы поняли, Татьяна, Иван. Дадим спасибо. Ответ? Да, слушайте.
Да, Татьяна, завещание необходимо удостоверить у нотариуса для того, чтобы установлен принцип свободы завещания. Это означает, что вы вправе завещать любое имущество любым лицам, определив любым образом их доли, либо в том числе, вернее, можете лишить наследника одного или всех наследников по закону наследства. Да, то есть свободно распорядиться своим имуществом на случай смерти. Как и что описывать? Ну, в зависимости, конечно, от вашей ситуации, от ваших пожеланий. Вы можете, например, использовать формуляр, если он, конечно, допустим в вашей ситуации, завещая все свое имущество без перечисления имущества, или завещаю часть имущества одному наследнику, часть имущества другому наследнику, какой-то конкретный объект. Здесь полная свобода. Любой нотариус, к которому вы обратитесь, конечно, вам с этим поможет и подскажет, как это правильно сделать. Самому ничего писать не нужно. Нотариус самостоятельно подготавливает проект, вам нужно определить условия, на которых вы составляете это завещание.
Дальше... Нет, но он же может прийти, человек с написанным своим уже завещанием, дать нотариусу, который
все переделает. Да, конечно, это возможно, да, безусловно. То есть, тезисно так часто и происходит, когда есть какие-то наброски, есть какое-то предварительное решение, оно представляется нотариусу, нотариус это приводит в соответствие с законом, если там такие разночтения есть, и уже это удостоверяется. Дальше, что касается, частый вопрос, как... Наследники узнают о том, что было сделано завещание, ведь оно может остаться у самого завещателя, он скончался, а они не знают об этом. Это распространенная ситуация, распространенный вопрос. В этой ситуации совершенно четкий ответ, когда любой из нотариусов в России сегодня заводит наследственное дело, то он обязан, не вправе, а обязан через единую информационную систему нотариата, это общая система, в которой хранятся сведения о всех совершенных нотариальных действиях, запросить информацию о том, есть ли в отношении этого гражданина составлено им завещание или нет, и получить такое завещание. То есть информацию эту нотариус сразу же увидит, здесь проблемы нет. Что касается части вопроса, как определить наследника. Ну, его можно определить любым образом, важно, чтобы это определение позволяло бесспорно установить, о ком идет речь. Чаще всего достаточные данные для того, чтобы это определить, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения наследника по завещанию. Ну, в некоторых случаях добавляет адрес, место жительства, добавляет паспортные данные, но эти параметры могут изменяться с течением времени, как и паспорт, так и адрес проживания. А вот дата рождения и место рождения не поменяются никогда, поэтому считаю, что фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения достаточные данные для того, чтобы этого наследника можно было определить завещание.
Обнаружить. Да. А Дмитрий пишет... Пожалуйста, повторите снова, где искать. Дмитрий, что искать? Вы о чем? Может быть, это по поводу, когда я сказал зайти и умер или нет?
Дела.
Да, про наследство. Как это называется?
Наверное, уточню. Здесь не то, чтобы умер или нет, здесь в большей степени
есть ли наследственное дело.
Да. Это портал Федеральной нотариальной палаты, раздел розыск наследственных дел, сервис поиска наследственных дел. Прям в адресной строке браузера вводите, и ссылка
все выскакивает. Первая появится. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр, Москва. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как...
Александр, а чуть громче говорите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Какой порядок действий для оформления генеральной доверенности от лежачего больного?
Александр, вопрос понятен. С генеральной доверенностью небольшую ремарку. Здесь, конечно, как такового термина генеральная доверенность в законе нет. Это такое, скажем... бытовое обозначение, да, конечно, просто я сразу предвосхищаю ваше обращение к нотариусу, вам нужно тезисно, не надо полностью формулировать полномочия, вам нужно тезисно определить круг вопросов, по которым вам может потребоваться доверенность. Ну, например, если мы говорим о лежачем больном, это, скорее всего, вопросы социального характера, оформление льгот, лекарственных препаратов, получение рецептов, медицинских документов, пенсий. Иные вопросы, то есть нужно тезисно написать, какие вопросы могут быть. Это первое, то, что касается содержательной части. Второе, что касается организационной, как это сделать. Нужно либо обратиться в нотариальную палату субъекта, в субъекте вашего проживания, Москва, вы сказали, в нотариальную палату Москвы, да. И уточнить, кто из нотариусов выезжает по адресу проживания больного. Либо вы можете совершенно спокойно обратиться в ближайшую к этому адресу проживания нотариальную контору и задать коллеге вопрос о том, что вот по такому адресу необходимо оформить выезд. Дальше никакого труда абсолютно не составит, вам коллеги все подробно расскажут, каким образом это делается, оформляется, представляется информация, все согласовывается, нотариус выезжает.
Спасибо большое.
Нотариальный сбор в какой сумме?
Тут нужно посмотреть, можно открыть сайт Московской городской нотариальной палаты и посмотреть размер нотариальных тарифов, установленных
в городе Москва. У нас просто Иван Дмитриевич из Санкт-Петербурга, поэтому для Москвы могут быть другие цены.
Несущественно, но тарификация может
разниться. Может отличаться в регионах, да, и в Москве.
Незначительно.
Спасибо большое, Александр. Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, у вас прям есть минута, задавайте вопрос.
Да, Максим, добрый день. Вопрос, значит, такой, что аналогичная ситуация, лежащий больной, бабушка. Но единственное, отличается, что гражданин Белоруссии. Вот как оформить доверенность в таком случае нотариальную на совершение каких-либо действий?
Отвечу коротко, ровно таким же образом гражданство Белоруссии никак не, собственно, не препятствует в составлении доверенности.
А другие? То есть, да, закончите.
В нотариальную контору в России там по месту нахождения обращаюсь и доверенность оформляю так же, правильно?
Да, да, конечно, конечно.
Спасибо. Да, но просто это потому, что Белоруссия дружественное братское государство или все другие страны тоже попадают под такую же историю?
Ну, все другие
Казахстан, страны, например.
Да, да, вопрос.
Таджикистан.
Только с некоторыми техническими особенностями. Ну, например, если мы говорим о странах, где русским языком не владеет, ну, Таджикистан.
Ну, понятно.
В этой ситуации появляется только дополнительная, скажем, организационный вопрос, касающийся перевода. Угу. Здесь помимо участия нотариуса потребуется участие переводчика. Да?
Угу.
Вот таким образом. И я, кстати, к обоим вопросам короткую ремарку хочу вставить совсем. Важно в обоих случаях, коль сколько мы говорим о лежачих больных, важно для того, чтобы сделать доверенность, четкое осознание у этих доверителей, что они делают, для чего они делают и кому они доверяют. Это определяющий фактор, который позволит или не позволит составить доверенность. Это важный момент.
Иван Соколов сегодня народный адвокат, а точнее народный нотариус. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее наш народный нотариус Иван Соколов, вице-президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Иван, добрый день.
Добрый день, Максим. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Все вопросы нотариусу можно задавать с помощью смс-портала, телеграмма, телеграм и в прямом эфире по телефону 7373-94,8, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Я член Совета ветеранов.
Да, мы в курсе.
У нас возникают вот такие вопросы. Есть институт исполнителей завещания. Есть такая статья в кодексе. Скажите, можно ли у нотариуса оговорить условия исполнителя завещания? Того, да, кого мы назначаем исполнителем.
Да. Да, пожалуйста, Иван.
Виктор Михайлович, добрый день. Да, конечно, это возможно. Действительно, в законодательстве закреплен институт исполнителя завещания, институт исполнения завещаний, поэтому совершенно спокойно вы можете определить в завещании исполнителя и определить, какие действия он должен выполнить.
Вот это очень важно, потому что не всегда такой ответ. Это четко нотариусы выдают.
Виктор Михайлович, в прошлый раз вы уже звонили с этим же вопросом, и вам ответили точно так же. Был адвокат. Вы еще сколько раз позвоните?
Я звонил адвокату о возможности самого создания такого договора.
Ответ был точно такой же.
Нет, ответ был очень хороший.
Хорошо.
Но он не касался самой процедуры.
Все
что
понятно.
Можно написать в этом договоре, который удостоверяет нотариус, а не адвокат?
Угу. Это еще один вопрос или что? Или мы уже ответили?
Нет, мы ответили, да.
Завещание. Да. Спасибо большое. Да, спасибо. Елена пишет, вы упомянули аккредитив для использования при расчетах в сделке купли-продажи недвижимости. А если продажа происходит по доверенности, на чье имя будет открыт аккредитив доверенного лица или доверителя? Сможет ли доверенное лицо пользоваться средствами, вырученными от продажи имущества?
Да. Понятен вопрос. Небольшое хочу уточнение внести. Я упомянул не про аккредитив, я упомянул про публичный депозитный счет нотариуса. Это счет, специальный счет, который открывается каждому нотариусу для совершения операций определенных, в том числе для использования гражданами или юридическими лицами в расчетах по сделкам. И в этой ситуации, когда мы говорим о том, что в сделке участвует представитель, причем представитель может участвовать как на стороне покупателя, так и продавца, ровным счетом это никак не ограничивает право на получение денежных средств. Мы должны здесь опираться не из статуса, не из способа расчетов, которые мы используем. Конечно, в первую очередь мы должны исходить из объема полномочий, который предоставлен тому или иному представителю. И если этот представитель в его документе доверенность, на чем основывается его представительство, указано, что он вправе получить денежные средства, то он может получить денежные средства, в том числе из депозита нотариуса. Также и из аккредитива, когда расчеты происходят по аккредитиву. Есть такие полномочия, есть доверенности.
Идем дальше. Прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Максим и Иван. Меня зовут Татьяна Алексеевна.
Пожалуйста.
Могу вопрос задать?
Да, задавайте.
У меня вот такой вопрос. Мне пришло письмо из БТИ, ну это месяца два назад, что моя квартира приватизирована, не зарегистрирована в Росреестре. Я все сделала через МФЦ, все отправили письмо, и мне пришел ответ, что в течение не более 5 дней будет направлено это мое заявление в Росреестр. Как-то так непонятно мне, почему такой ответ. Мне звонить туда, как узнавать, поставили меня на учет или нет?
Татьяна Алексеевна, ну, я сразу говорю, что вопрос, наверное, не совсем впрямую относится к нотариальной деятельности, но, тем не менее, тут можно о чем говорить. То, что вы говорите, и прав не было в реестре, это нормально, потому что, видимо, в БТИ вы квартиру оформили до 98-го года, это называется ранее возникшее право, в связи с чем вам было предложено оформить свои права сегодня и актуализировать их в соответствии с сегодняшними нормами закона. Поэтому и предложено обратиться. Когда мы взаимодействуем с Росреестром, сегодня мы это делаем посредством обращения в МФЦ. МФЦ в этой ситуации выступает лицом, которое принимает от вас документы, направляет в орган, принимающий решение, соответствующее по существу вопроса, и выдает вам обратно. По всей видимости, это просто организационный момент, в котором вы обратились, вас уведомили о том, что ваше заявление передано, намеренно в работу, вы получили об этом сведения, и, судя по всему, судя по описанной ситуации, вы должны получить ответ в установленный срок уже с каким-то результатом.
А сколько времени прошло?
Ой, ну это уже полтора месяца прошло, я думаю, звонить мне туда.
Позвонить, конечно, поинтересоваться,
что происходит. Ну позвоните, что происходит? Почему нет-то? Конечно. Попытка не пытка, да. Денег с вас за это не возьмут.
А то прям в неведении я вся, в течение
ну, звони.
Пяти дней будет
вот
направлена.
Вы интересные все, такие многие у нас слушатели. Конечно, лучше позвонить, поговорить и выяснить, так будет проще. Потом позвоните нам, расскажете, поставили, не поставили.
Скажите, это в Росреестр нужно звонить или в БТИ? У меня телефон-то Росреестра нет.
Вы же подавали документы в МФЦ?
Да.
В МФЦ позвоните. У вас есть на расписке, которую вам выдали взамен документов, входящий номер. Вот либо... Очно обратитесь в МФЦ, подойдите, либо позвоните по телефону, назвав номер, входящий номер заявления из расписки, скажите, вот статус, какой статус по этому заявлению, и все.
Все, спасибо.
Пожалуйста,
спасибо,
пожалуйста. Пожалуйста. 7373948, прямой эфир, код 495, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Макс, и ваш гость. У меня очень такой вопрос, может быть, не по теме, больной очень для меня сейчас. Как доказать родство умершего отца и его сестры родной, которая похоронена в Москве, приехала к нам из Беларуси в 56-м году, да, и умерла. А похоронена была, значит, на Владыкинском кладбище. Теперь, значит, отца я туда не похоронила в 96-м году, паспорт на него был, а похоронила к маме, к жене, значит, к его, на другом кладбище. Перевела паспорт на себя. Теперь мне как доказать родство моей тетушки и мой... Ну, отца-то понятно, у меня есть его, значит, с ней, что они брат с сестрой, и я, что племянница этой тети. Я выросла у нее в Беларуси. Мне 83 года, 84 будет.
Но у вас...
Я вот сегодня завтра помру.
А есть свидетельство о рождении тетушки?
Откуда? Есть только о смерти.
Да, понятно.
Понятно. Ну, Иван, да, Дмитрий сейчас ответит.
Да, для этого, для этого нужно обратиться либо в органы ЗАГС непосредственно, либо через МФЦ, представив...
МФЦ нет, я вчера была, даже вообще никаких разговоров быть не может, тогда, у них это сейчас не,
тогда, не занимается этим. Тогда напрямую в ЗАГС необходимо при себе иметь паспорт, свидетельство.
А в ЗАГС какой?
В ЗАГС любой ближайший к вам сейчас предусмотрено единое.
Но она родилась в Беларуси, тетушка. Мы
сейчас говорим про родство здесь, нам нужно
она
начать.
Она родилась в Беларуси в 900-м
Подождите,
году.
Подождите, вы кого родство хотите установить, свое и тетушке?
И свое и тетушке, и отца и тетушке,
а
что они родные брат с сестрой.
А отец где родился?
Тоже там же они вместе там родились.
Все там родились.
Давайте так, значит...
А вы в Москве родились.
А я в Москве, да, я уже смотрю.
Поэтому
да.
Мы с Москвы начали. Значит, что мы должны сделать? Решение да. такое. Для того, чтобы получить документы об актах гражданского состояния, так называется, нам да. нужно, касающиеся родившихся, женившихся, умерших в Москве, нам нужно обращаться в ЗАГС Москвы. Все, что касается Беларуси, нам нужно обращаться в Беларусь. Как мы это делаем в Беларуси? Конечно, я вам так детально не расскажу, потому что это другое государство, но примерно порядок взаимодействия схожий. Значит, либо это личное обращение, либо это обращение через представителя. Кто-то, например, может быть, у вас родственники проживают в Москве, и вы можете...
В Беларуси.
Вы можете выдать доверенность для того, чтобы вас представляли в органах ЗАГС Беларуси. Ну, либо третий вариант – посмотреть, возможно, взаимодействие через почту, через электронную почту. Надо посмотреть, как в Беларуси это строится. Поэтому вам в органы ЗАГС в России, вам в органы ЗАГС в Москве, и поступательно эти документы и сведения поднимать из архивов.
То, а в Москве-то я на кого подниму? Отца и на себя?
На тех, кто родился, женился и скончался в Москве.
Ну, и скончался в Москве, правильно, да?
Да, ну, все актовые записи, которые составлялись в Москве.
Чем больше документов соберете, тем лучше.
Да. Нет, ну, у меня есть то, что она умерла, у меня есть о смерти-то, а вот где рождение, и чтобы доказать родство, да. Вот
значит,
основные...
надо писать, вот как сказал нотариус, надо писать или обращаться в ЗАГС Белоруссии.
Белоруссии, ваше... только Белоруссии.
Да, ваше свидетельство о рождении есть же у вас на руках?
Ну, естественно, естественно.
Ну, все, конечно. Вот, действуйте, удачи.
Таким образом.
Да, спасибо большое. Да. 7373948, прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Марина. Подскажите, пожалуйста, вот по завещанию, написано завещание на одного человека. в этот период жизни завещатель может поменять его. И вот первый, как говорится, кому это завещание было, как он может узнать, поменялось оно или нет, только после смерти?
Да, Марина, узнать о том, поменялось ли завещание, можно только одним способом, от самого завещателя, который, если сочтет возможным и необходимым об этом сообщить, это единственный возможный вариант. Других вариантов нет, получить такую информацию. Почему? Потому что сведения о завещании выдаются только после смерти завещателя.
Вот, а я после смерти завещателя я прихожу к нотариусу и заявляю там свои права, да?
Да, вы обращаетесь с соответствующим заявлением.
В наследственное дело заводите.
Есть другое завещание, или это тоже полгода надо ждать?
Нотариус запрашивает сразу сведения из системы, получает информацию о завещаниях. Если это завещание, скажем так, просто последних лет, то это все получается электронно. Если это завещание не последних лет, то нотариус направляет коллегам соответствующий запрос с просьбой предоставить копию этого завещания, в котором устанавливается его содержание. И в рамках до истечения 6-месячного срока, конечно, вам будет сообщено о том, вы или не вы являетесь наследником по завещанию.
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот я написал завещание на все свое имущество, на свою старшую дочь, а в какой момент она может вступить в право владения имуществом? После 6 месяцев или сразу после открытия завещания?
Пользоваться она этим имуществом может сразу после смерти, то есть фактически использование возможно, и закон говорит о том, что наследство считается принадлежащим наследнику со дня смерти, то есть со дня открытия наследства.
Не, ну смотря какое, если это автомобиль, то нельзя же.
Мы говорим про недвижимое имущество.
А, да.
Автомобиль нельзя по одной простой причине, потому что со смертью аннулируется регистрация транспортного средства, поэтому его использовать
пока
нельзя.
Пока не вступит вопрос, в наследство, то оформляешь на себя.
Да, но считается принадлежащим со дня смерти автомобиль. При этом документы, подтверждающие право собственности и на автомобиль, и на квартиру, и на любое другое имущество, выдаются нотариусом после истечения 6-месячного срока. То есть пользоваться квартирой можно по закону, если она является наследником по завещанию, но при этом документы, правоподтверждающие, у нее появятся после истечения срока для принятия наследства.
Вы удовлетворены?
Немножко, еще дополнительный вопрос.
Да,
а пожалуйста. Вот счет в банке, который она тоже может сразу получить, или как, или только после полгода?
Денежные средства со счета только после выдачи документов. То есть для того, чтобы получить, здесь обратная хронология, для того, чтобы получить деньги со счета, нужно иметь документы, соответствующие от нотариуса, для того, чтобы их получить и предъявить в банк. А такие документы вам выдаст нотариус после истечения полугода.
Ой, спасибо вам большое.
Пожалуйста. Всего доброго. 7373948, код 495. Добрый день.
Здравствуйте. Так, я дозвонилась, да?
Да, вы в эфире.
Спасибо. У меня такой вопрос. Моя мама, значит, она живет в своей квартире, прописана она там одна. У нас 3 детей. Вот такой вопрос. У нас в фамилии у всех детей 1 L, а у мамы 2 L. То есть вот такая ошибка. Ну, в будущем как нам лучше подготовиться? Делать, чтобы мама составила завещание? Или нам как-то придется доказывать, что мы дети? Вот у нас у всех разная фамилия, даже
свидетельство. А у мамы в свидетельстве о рождении сколько L?
У мамы девичья фамилия в свидетельстве. Это она, когда вышла за нашего папу, ей там 2 написали.
А папа жив?
А там 7 детям. Папа уже не жив, вот.
А документы папины остались какие-нибудь?
Да, папины документы остались, и мама с папой ходили, тоже, ну, доказывали, что они муж и жена, как бы перед папиной как раз, ну, он болел, они все это подготовили, вот.
Очень хороший вопрос, и самое главное, вы его очень своевременно задаете, потому что впоследствии это может стать проблемой. И, конечно, решение, которое лежит на поверхности, такое, скажем, требующее небольшого количества времени, это составление завещания, потому что, как мы с вами знаем, уже поговорили, завещать можно любому лицу, и в этой ситуации разность в написании фамилии, это как раз-таки свидетельство того, что вы не являетесь родственниками, да, в юридическом смысле. Поэтому, конечно, целесообразно, наверное, если мама этого хочет, сделать сейчас завещание. А параллельно, если вы хотите этим заняться, вы можете заняться тем, чтобы внести изменения как раз-таки в запись актов гражданского состояния в части фамилии. Ну, надо поразбираться здесь, не видя документов, не зная деталей, сложно прям такую экспертизу выдавать. Но погрузившись в частности, несколько путей, либо это исправление внесудебное, либо это в судебном порядке исправление должно быть. Но с этим можно и нужно работать.
Самое главное, своевременно. Проще всего прийти маме в ЗАГС, не в ЗАГС, а в МФЦ и сказать, потеряла паспорт или украли паспорт, и получить новый с одной «Л».
Будет с двумя L паспорт, он-то и дело.
Да почему сказать? Одна, напишите одну.
Так не работает. В карточке делает, МВД у нее две L, поэтому она получит новый паспорт с двумя L.
Да, может, и не два L. У меня... вы получили ответ?
Да, я получила ответ. Спасибо, скорее всего, завещание лучше, потому что нас трое детей, и все уже взрослые. Наверное, завещание надо
маленькое. Да, вам так и сказали, да, так действуйте. Да, да. Спасибо большое. Я 7 лет жил с паспортом, в котором было написано «Челноков Максим Геннадьевна». И я этого не замечал, заметила подруга.
Пока не обратились к нотариусу, да?
Нет, подруга заметила. И нотариус, я делал нотариальные какие-то документы, и в банк обращался, и летал на самолете, никто не замечал. Вот, и потом пришел, сказал, что это такое? Посмотрите, она говорит, ой, правда. Ну, так вот получилось. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Если существует сейчас статус или функции института наблюдателя исполнения воли завещателя, в связи с чем вопрос такой: можно ли указать завещание считать недостойным наследником лица, которые дурно поступают с котом, собакой, в общем, питомцами умершего завещателя, учитывая, что пока существует такой юридический нонсенс, и наши дружки или чапи и прочее, согласно 137 статье гражданского законодательства, имеют статус, простите, какой-то нонсенс, действительно, парадокс имущества.
Имущество, мы поняли вопрос, спасибо.
Да, коротко отвечу. Действительно, животные являются объектами гражданских прав с точки зрения закона. Это имущество такое же, как и все другое имущество. Что касается, вы задали вопрос насчет того, чтобы лишить. Да, действительно, принцип свободы завещания позволяет вам лишить любого наследника по закону этого наследства.
Ну, прописать-то это нельзя в завещании. Почему? Что если наследник будет пинать кота, то лишите его наследства.
А здесь из вопроса не очень понятно, будет он его пинать или
я
не будет.
Я вам уверяю, да. Это уже не первый звонок от этой слушательницы. А именно если он будет пинать, не кормить, не мыть, то...
Таким образом не получится поступить.
Почему?
Потому что воля завещателя формируется при составлении завещания. Да? То есть вы когда формируете, составляете завещание, то вы определяете, лишить или не лишить. Только вы можете определить, лишить или не лишить.
Дело в том, что многие слушатели, да и немногие слушатели, полстраны так думают, что, глядя на американские фильмы, где прописывается, если она мне изменила, значит, то ей ни копейки, ну и так далее. Какие-то прописываются в завещании. У нас этого в практике юридической нет. Да. Все верно? Так, ну, давайте, Иван, еще один звонок, и у нас уже осталась минутка. Добрый день, 30 секунд у вас.
Добрый день. Да, я коротко. Приватизированные квартиры на родителей и двух взрослых сыновей. Вот в настоящее время мама умерла. Как вступать в наследство? То есть долю мамы делять на троих оставшихся?
Если у мамы не было завещания, то доля мамы делится между наследниками по закону. Наследниками по закону в первую очередь являются супруг умершего, его родители, его дети. Они наследуют все в равных долях одновременно.
Равных долях. Да? Все, да. Спасибо.
А эти трое – это дети все мамины?
Нет, двое сыновей и муж.
Вот. Но муж получит... Как
бы на троих. Приватизированная будет, видимо, на четверых оформляла, судя по
всему,
по
1/4. А муж не пенсионер?
Пенсионер.
Здесь мы поговорим про то, что если не было завещания, то наследование по закону. Четыре человека оформляло, соответственно, вероятно, что это 1/4 доля, и 1/4 доля поделится на троих.
Но обязательно у него доли нет.
Обязательно только когда завещание. Только когда завещание. Здесь не было, поэтому 1/4 на троих, по 1/12 каждый.
Иван Соколов, нотариус, вице-президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, был сегодня в программе «Народный адвокат». Иван, спасибо большое.
Спасибо, Макс.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего дня.